В прошлый раз мы с вами закончили вопросы относительно гордыни. И успели сказать буквально несколько слов. Мы перешли к другому вопросу, а именно каас, гнев. Видели мы, я хочу только напомнить, что гордыня и гнев, они связаны друг с другом. То есть разумеется...
Мы все виды гнева рассмотрели.
Нет, мы только начали.
Да, один абзац.
Только начали. И начали, как я тогда вас предупреждала, с гнева самой большой интенсивности. Об этом гневе, как мы говорили, сказано, что человек полностью теряет контроль над собой. Есть интересное выражение здесь у Рамхаля, что если бы он мог, он бы уничтожил весь мир. То есть он гневается на все, он гневается на всех, он опасен для окружающих. Мы говорили, что этот тип гневливого человека, о нем мудрецы говорят, что тот, кто гневается, как бы занимается идолопоклонством. То есть на самом деле есть что-то, что так он это уточняет. Что-то, что диктует его поведение, что навязывает ему как будто... То есть есть какая-то сила, которая намного сильнее его. То есть это описывается какой-то крайний определенный случай. Здесь Рамхаль не ссылается на то, о чем говорят мудрецы, что этот человек рвет на себя одежду, что этот человек... крушит все вокруг. То есть можно себе представить. То бишь
он не способен... тарелки, бросает кастрюлю.
Разумеется. То есть не способен контролировать свои поступки и так далее. А мы продолжаем. Мы увидим еще любопытные три подвида вот этого гневливого человека, и вы увидите, как это все идет по убывающей. То есть начали мы как будто бы с самых серьезных, почти патологических случаев. А потом потихоньку переходим к другим случаям, более распространенным, скажем. Говорит он так. «Ваяшка асан рахок мизе, вегу шело аль кол давар ашер яво эгу шело бкирцуно, им катон ве им гадоль ивар апо». То есть вторая категория, второй вот этот подвид, не все на Божьем свете вызывает у него гнев. Это, ну, интересно, это дополнительная информация относительно первого подвида, что все, с чем первый сталкивается, он реагирует гневом. То есть такая любопытная вещь, может быть, немножко в другом направлении, но вам это наверняка знакомо, что есть люди, которые автоматически на любую просьбу отвечают «нет», а потом, подумав, говорят, а собственно, почему нет? Здесь вот эта реакция удивительная, да, то есть с чем бы человек... не столкнулся, но только первая категория, то, о чем говорит Рамхаль, собственно, вот эта гневливость, ничем не обузданная, вот этот гнев немыслимый толкает человека на преступление. То есть то, что мы говорим, в состоянии аффекта, человек делает что-то, он может потом даже не помнить, или не знать якобы, что это было. Вторая категория – не все вызывает его гнев. «Ах бехагио лехаргиз иргас ваих аз каз гадоль, вегу шекару хахамейну зихонам левраха, каше лихос ве каше лерацот». То есть, но когда уже человека якобы вывели из себя, то есть когда он уже дошел до этого состояния гнева, его трудно успокоить.
А ему трудно. Невозможно успокоить.
Практически вот это первый вид. Ну, вряд ли мы таких животных часто встречаем. Человек, который вообще-то не владеет собой ни при каких обстоятельствах. И то, что происходит вокруг него, с ним или с кем-то другим, практически является вот этим триггером, является причиной вот этого гнева, который невозможно погасить. Второй не вспыхивает так, как вспыхивает первый. Но уж если он разозлится, его трудно успокоить, трудно остановить. Это цитирует Рамхаль Пиркей Авот. Это он относится к виду, о котором сказано, что человек рассердить его трудно, вернее, сердится он не по любому самому мелкому поводу, но его трудно успокоить. Вегамзе равадай. То есть по сравнению с первым, ну просто совершенно замечательно. Почему это плохо? Как он объясняет? Гамзе равадай. Киквар яхола лацет такала раба митахат ядо бизман хакас. Ваахарей кен ло юхал летакен Это шер и в то. Этот второй вид гневливого человека в состоянии гнева может совершить что-то непоправимое. То есть это не каждый день и не каждый час, но и те случаи редкие, когда он выходит из себя и, вы понимаете, то есть там проблема с торможением. То есть человек входит в определенное состояние, выйти из него сам он не может долго, и успокоить его тоже невозможно. То есть это тоже очень опасный вариант. Дальше. Вешка асан поход мизе шило их ас аль некала. Тут вроде бы все меня как будто бы успокаивает, что вот этот третий вид. Не слишком часто человек гневается. Веафилу кшеягия лекаас, и яка асо каас катан, вело ясур мидорхея сехель. Тоже интересное определение. Да, гнев будет не слишком интенсивным. Более того, разум не блокируется. Вот это удивительная штука. В первом случае, как мы видим, там разум практически, блокировка происходит, по всей вероятности, постоянно. Только есть единственная возможность реагировать на происходящее вот этим гневом. Это волна достаточно опасная. Второе, как мы видели, может быть, он и не слишком часто гневается, но в состоянии гнева разум ему отказывает. Сейчас мы видим «Ло ясур мидолхея сехель», то есть разум не отключается. Если разум не отключается, то человек может понимать, что он поступает неправильно. Человек может понимать, что он делает что-то опасное. То есть, но сию секунду я вернусь. «Ах одену ишмор эврато». А вот тут интересный момент. Да, о том, что сейчас говорят психологи. Есть люди отходчивые. То есть вот вспышка гнева, вот он ломает все, что под руку попадется. Но потом, как будто бы, остается достаточно чистая территория. Любопытно, что об этом третьем подвиде гневливых людей сказано, что тут остается его гнев. То есть, коль скоро самоконтроль присутствует на каком-то уровне, остается какой-то осадок. И вот этот осадок тоже потом дает, дает себя знать определенным образом. Вегине. Зерахок мина эфсед. Йотер мина ришоним. Шезахарну. То есть вреда. Третий вид приносит меньше, чем два предыдущих. Ве афгам зот вадай. Шело хигия лихиот наки. Ки афилу захир эйнену адайен. Это удивительная формулировка. То есть понятно, что он не чист от этого пагубного свойства. Мы говорим, вы помните, это глава, посвященная чистоте в том смысле, от чего человек должен избавляться. То есть нельзя сказать, что он чист от гнева. Почему? Не только потому, что бывают вспышки у него, но и остается что-то, что-то внутри, что практически оно провоцирует очередную вспышку, может быть, не слишком сильную и не слишком часто это бывает, но это происходит. То есть о таком человеке мы не можем сказать, что он чист от этого свойства, тем более мы не можем даже сказать, что он осторожен. Вы помните, осторожность – это первое свойство давным-давно, но мы с этого начинали. Загирут, зрезут, то есть вся вот эта лесенка построена вот таким образом. Он еще даже не дошел до уровня загирут. Как реагировал бы человек, который уже отработал, на самом деле, у него уже появилось вот это свойство осторожности? Мы говорили, каким образом это прививается. Как бы он реагировал, зная за собой, что он вспыльчив. Что характер у него, ну, по природе своей, человек вспыльчивый. Как бы осторожный человек вел себя? Что бы он делал? Возможно.
Или просто останавливал себя.
Умел бы себя остановить. Кольск, как? Это верно. То есть мы чуть-чуть продвинулись уже. Мы видели на самом деле начальные какие-то ступеньки. Человек должен понять, что такое плохо, что такое хорошо. Должен знать, что мешает ему, что мешает его коммуникации с другими людьми, и работать над этим, вне всякого сомнения. Мы уже продвинулись. И практически вы правильно мне подсказываете, что если человек работает над свойством осторожности, если он еще работает над следующим свойством, которое называется зрезут, то есть человек вовремя реагирует на те недостатки, которые он в себе обнаруживает, разумеется, он уже не будет находиться с точки зрения гордыни или с точки зрения гнева на самой высокой, не про нас будет сказано, ступеньке. Но вот тут интересно подчеркивается, что и те, кто, в общем, мы не можем сказать, что этот человек ведет себя, простите, не по-человечески. Мы видели определение интересное, как дикое животное, которое набрасывается, которое терзает. Нет, об этом мы не говорим. Но полностью избавиться от свойства гнева, подчеркивает, нет, этого еще не было. Ки отше акаас осе борошем. Но яца михлаль каасан. Это очень тоже любопытная фраза. Если гнев оставляет в человеке какой-то след, помните то, что мы сказали? То есть где-то это хранится, где-то в подсознании, где-то... То есть человек не сумел преодолеть полностью...
У него хранится своя вина, что он не сумел преодолеть? Или этот гнев?
Гнев. Гнев подавленный, понимаете, немножко дальше мы еще увидим дополнительные какие-то моменты, общие и очень какие-то краткие рекомендации, которые Рамхаль дает, когда он спрашивает, а как приобрести свойство накиют, как приобрести вот это свойство избавляться от негативных каких-то свойств. Но если мы, скажем, обратимся к Рамбаму, а если вы обращали внимание, я иногда говорю об этом здесь. Интересно, что Рамбам и Рамхаль, они приходят как будто бы с разных сторон, разные школы. Но интереснейшие точки встречи у них в том, когда они говорят о работе над свойствами характера. И редко Рамхаль действительно ссылается на Рамбама. Ну и тогда, когда он не говорит об этом, мы увидим какие-то очень интересные общие позиции. Зачем я вам об этом напоминаю? Почему у этого человека, который гневается редко, у которого разум не отключен, почему все-таки у него остается вот этот след? Потому что он работает, правильно работает над проявлениями, над действиями. Но меньшее, то, что правильно мне сейчас подсказали, то, что мы называем авудата мидот. Это глубинная работа. Это добраться до корня. Это не только остановить себя вовремя, это не только не допустить какой-то вспышки, но попытаться проанализировать, а почему у меня есть эти вспышки. Это от гордыни или, простите, иногда от бессилия, иногда от обиды, иногда еще от чего-то. Но человек должен найти в себе, над чем ему нужно работать на уровне свойств характера, а не только на уровне проявлений, то есть на уровне действий. Хая, вы хотели сказать?
Я прошу прощения, я не была на прошлом занятии, несколько занятий, да, пропустила. Может быть, вы уже обсуждали этот вопрос. Первый тип – это ведь клинический случай совершенно.
Я сказала, я с вами согласна, это очень похоже на патологию. Очень похоже на патологию, да. Но, видите ли, нам трудно будет с этим разобраться. Когда мы встречаем, есть такой мидраш, который вам всем известен. Римлянин верхом на лошади. Навстречу ему идет еврей. Это период после разрушения храма. Римляне здесь присутствуют. Навстречу ему идет еврей. Здоровается с ним. Римлянин его убивает. Почему? Как еврей смел поздороваться с римлянином? Едут дальше. Встречают еврея, который не здоровается, его убивают. Почему? Какова причина, как он смел не поздороваться? И когда у этого римлянина спрашивают, как же правильно в этой ситуации, он отвечает совершенно четко, что бы ни было, цель убивать.
Ты виноват уж в том, что хочется мне кушать.
То есть на самом деле...
Люди, которые в нормальных ситуациях ведут себя очень хорошо и нормально.
А в экстремальных иначе?
В экстремальных ситуациях, особенно, скажем, с подчиненными. У меня был такой босс. Он бросил в меня... Смотрите, были телефонные книжки.
Да.
Толстая. Он бросил мне в лицо, по голове.
Кто босс?
Очень хорошо.
Я не беру экстремальный случай. Я говорю, что по каждому
поводу... Он был сумасшедший. Он был иногда. Я говорю, а как ты меня бросил? Он говорит, вот я не сдержался. Я говорю, а скажи, а если начальство, ты можешь? Ты когда-нибудь бросал начальство?
Никогда.
Нет.
Так вот это интереснейший пример на самом деле. Человек не сдерживается по отношению к кому-то. Но по отношению к другим он вполне сдерживается. Простите, иногда...
Это грань нормальности, если он уже не сдерживается ни с кем, то он уже явно болен.
Это правда. Да? Это правда. В этом Хая права. То есть так как мы коротко, на самом деле мы разбирали достаточно подробно, если человек никогда, ни при каких обстоятельствах, не может остановиться раз. И все, что происходит с ним или с кем бы то ни было другим, но не по его воле, вызывает у него гнев, Я согласна, конечно, с Хаей, что это уже очень, очень близко или действительно патология. Но Лена добавила очень правильную вещь. Проверка достаточно простая. С тем, кто слабее тебя и подчинен тобой, ты не сдерживаешься, но с высшим начальством ты даже очень здорово сдержишься. И значит, это не патология, а это то, что Рамбам называет болезнью души. То есть не душевной болезнью, а болезнью души. То есть это душа ущербная, это душа-инвалид. Рамбам в этих ситуациях всегда будет говорить о том, что человек должен заботиться на самом деле не только о здоровье физическом, не только о здоровье тела, но и о здоровье своей души. Там остаются, это правда мои какие-то образные выражения, это те пятна, это те дефекты, которые на душе появляются, потому что человек живет так, а не иначе. Кстати, любопытно, но я думаю, что вы с этим тоже сталкиваетесь нередко. Я слышала от нескольких женщин, которые ко мне обращались с разными проблемами. У них разные мужья, но они почему-то произносили, то есть цитировали одну и ту же фразу. «Такой я, и таким меня нужно принимать».
Не только и они.
Вот это страшно.
Это классика.
То есть, когда человек уже понимает, как будто бы, что есть у него недостаток, он еще должен понять, что это проблема не только по отношению к людям, но это проблема и по отношению к самому себе. Но вот это заявление «я такой», и таким меня принимайте, это, простите, это тоже диагноз не слишком приятный. То есть якобы я знаю, ничего нового ты мне сейчас не скажешь, но это то, с чем ты должна будешь жить. Это достаточно печально.
Была женщина знакомая.
Вы можете погромче, погромче, можно?
Метриса Бейхман, она психолог, кто-то знаете?
Кто-кто?
Нет, погромче.
Ей когда-то одна женщина, которая приходила на Тикувин, говорит, я вообще не сержусь. Я только сержусь тогда, когда меня сердят.
Это хорошее замечание.
Я сержусь, когда меня сердят, я сержусь. И вообще я не сержусь.
Нет, никак. Никак.
Какое определение? Есть душевная болезнь, болезнь души.
В таком месте, в другом.
Какая разница?
То, что мы называем душевной болезнью, мы имеем в виду психиатрический случай. Кстати, там рассматривается, есть две категории. Есть какие-то поведенческие отклонения, и есть действительно то, что называется душевными болезнями сейчас. И в иврите это тоже называется махалат нефеш. Рамбам говорит о другом. Душевные болезни и физические болезни он рассматривает как одну категорию. Кстати говоря, любопытно, что сейчас... Да. Любопытно, что сейчас это современный подход. Это психосоматика.
Да, это с одной стороны. Но это не психиатрия.
Совершенно верно.
Психосоматика – это не психиатрия.
Совершенно верно. Но то, что говорит, то, на чем настаивает Рамбам, что душа как таковая может быть больной. Это из-за поступков человека, это из-за дурных свойств человека. Кстати говоря, грань между болезнью души, простите, и тем, что называют в современном мире душевными болезнями, она размыта. Это то, что мы знаем. Значит, поэтому Хая сразу сказала, но то, что ты говоришь, это патология. Угу. То, что ты говоришь, это болезнь. Есть пограничные. Вот. Это Лена дала очень хороший пример, и его очень стоит помнить. Что когда человек с этими ведет себя нормально, а с этими ведет себя ненормально, то знайте, что это характер.
Это духовное.
И знайте, что это ущербность души, а не диагноз. Это совершенно...
По-вашему, если я не знаю, если тут люди, которые сердят, и они при этом не сердятся, надо быть садиком, чтобы вас сердили, и вы при этом еще не сердились. Подумайте.
Ну, для этого все. То... Ну, есть такой, дети, например, они это самое, но...
Смотрите,
сказать, что, наверное, я на ней сижу,
тут так, такая, тут такая любопытная вещь.
Специально, он не
смотрите,
я сижу.
Там классика, там действительно классика. Когда есть, есть пари, что можно вывести, мы еще дойдем сейчас до Гилеля на самом деле, что можно вывести из себя любого человека. И мы когда сейчас дойдем буквально через несколько минут до Гилеля, нужно будет задуматься над тем, а почему его нельзя вывести из себя. Но то, что вы сказали, видите ли, это можно отнести к любому другому свойству. Мы обижаемся, говоря, что нас обидели. Мы сердимся, говоря, что нас рассердили. А ведь на самом деле это в руках человека – обидеться или рассердиться. Все вот эти оправдания, да, я хочу объяснить, что ну не могла сдержаться, потому что все выходило за рамки дозволенного и так далее.
Можно
сейчас мы немножко.
Обидеться. Это самое ужасное.
Сейчас немножко.
Сдержаться, ничего не сделать вид, что ты не обиделся, но обидеться в душе.
А когда бывает такое состояние, что наступает просто состояние аффекта. Вот, то, что в судебной медицине бывает. Ну просто я пережила один раз, я знаю, что это такое. Это очень
смотрите.
Страшно, но остановиться нельзя.
Тут есть вот какая вещь. Давайте уточним одну позицию и немножко продолжим.
Да, была экстремальная ситуация, я должна была... Ну, короче говоря, мне было 17 лет. Я шла с неудачного свидания, было холодно. Я шла на высоких каблуках, на которых я не умею ходить.
По снегу.
Вот. И я шла для того, чтобы мне вот было еще хуже, по темному переулку, где никто там никто не живет. Там был. И за спиной я услышала шаги. Я, значит, попыталась побыстрее, наконец я услышала шаги за собой, и меня вот так вот разворачивают. И у меня состояние, я помню, это, значит, я не была... Я просто снимаю шпильку и начинаю колотить. У меня было единственное желание попасть в глаз. И я попала бы, но человек испугался, сказал, что ты, стукнул меня по лицу и убежал.
Что ты?
Если бы он этого не сделал, я бы его убил.
Смотрите, это вопрос, видите ли, это не состояние аффекта. Это определенная самооборона, которая в наших законах на самом деле очень даже оправдана.
Не оправдана.
Оправдана.
Самооборона?
Самооборона определенно оправдана. По Торе? Да.
Нет, по Торе, да.
Насчет светского закона я ничего не сказала. Вернулись.
А вот сейчас, секунду, вот случай с Леной, это что, душевная болезнь? Или болезнь души?
Болезнь души.
То, что связано с характером.
Человек позволяет себе...
Смотрите.
Можно по одному эпизоду судить.
Невозможно, совершенно верно. Надо знать хорошо человека. Но, честно говоря, прежде всего, вся вот эта, простите, диагностика, она дана для того, чтобы человек с собой прежде всего разобрался. Потому что только я могу знать обстоятельства. То есть если мы расскажем Цепорину историю иначе. Шла девица по дороге. Простите, за ней шел кто-то. Он просто хотел помочь ей не споткнуться. Она развернулась.
Он же потеет ее, прошу
прощения. Не важно, для того, чтобы она не упала. А вот она схватила башмак и так, и так. Смотрите, только сам человек может на самом деле проанализировать все обстоятельства. Между прочим, в такой ситуации там могут быть какие-то ошибки тоже. Но человек расстроен, человеку холодно. человек сознательно идет пешком, чтобы ему еще хуже стало. Кстати говоря, любая мелкая деталь может вызвать в этой ситуации агрессию. Особенно, когда темно и страшно, и опасно, и так далее. Но мы, может быть, мы потом вернемся к этому, но давайте продолжим и посмотрим дальше. Куда мы дошли? Ваяш от поход мизе. Следующий момент. Ваяш от поход мизе. Вегу шекаше лихос, векаасо ло лехашхит, вело лехале, эла каас муат. Интересное определение. Значит, человек гневается нечасто. Кроме того, его гнев не разрушителен. То есть его гнев не для того, чтобы уничтожить все вокруг себя. Векама за амо. Интересный вопрос. А насколько этот гнев вообще серьезный? Рега вело йотер. На мгновение. То есть это вспышка. Дальше человек может взять себя в руки, может погасить эту вспышку. Дегайну. Мишааше хакас миторербо. Батева, адшигам хатвуна титорел кенегдо. То есть вспышка гнева, включается разум и говорит «стой, стой». То есть не кто-то со стороны человека останавливает, он останавливает самого себя. Умаши амру хахамейну, зихонам ливраха. Каше лихос венуах лирцот. Это человек, который гневается не слишком часто. Он не вспыльчив, так то, о чем мы говорили раньше. Ему легче взять себя в руки или легче другому его каким-то образом успокоить. Хотя есть интереснейшее лерацот – это успокоить, утишить, умиротворить и так далее. Это тот же рацион. Но на самом деле рицуй – это успокоение и ублажение человека и так далее. Но мы сейчас вспомним еще одну вещь.
Это тоже в Пиркей Авот?
Если вы помните, нет, в Пиркей Авот есть другая рекомендация, что когда человек гневается, не пытаться его успокоить. То есть если гневается малое дитё, то его обнимают крепко-крепко, и он успокаивается. Если гневается взрослый человек, особенно если он принадлежит к первой категории или ко второй категории, пытаться его успокоить, иногда это будет, результаты будут достаточно страшными. Но итак, значит, это цитата, да, это из Пиркей Авот, «Каше лихос венуах лерацо». Гине зе хелектов. Удивительная штука. По сравнению с предыдущими, ну просто замечательно. Китева ха адам мит орер лекаас, ве им ху мит габер алав, ше афилу бишат каасо, ше бишат каас ацмо, ло ивар харбе, ве мит габер алав, ше афилу ото ха каас ха кал, לא יעמוד בו זמן גדול, אלא יעבור וילך. ודאי שראוי לשבח הוא. Разумеется, есть у человека вот эта вспыльчивость, какие-то случайные вспышки гнева, но он сам может себя остановить. Что говорит Рамхаль? Наверняка он над собой работает. Это похвально. По сравнению с предыдущими, вне всякого сомнения, это замечательно. «Веамру зихонам левраха, то ле эрец аль блима». Сейчас переход очень интересный. Это цитата из книги Иова. Там сказано «то ле эрец аль блима». Всевышний якобы подвесил землю над бездной. Любопытно, что бездна называется «блима». Без чего бы то ни было, то бишь это пустота. Как объясняют это мудрецы? Эйн хаолам миткаем, эла бишвиль Миша болем пив биш от мерива. Это знаменитое высказывание мудрецов в Талмуде, что мир этот существует благодаря тем, кто умеет сдержать себя во время спора. То есть ты говоришь что-то, тебе в ответ говорят что-то, ну уж очень выводящие из себя. То есть вы знаете, что люди заводят друг друга замечательно. Если у кого-то достаточно сил остановиться, что мудрецы говорят, на этом мир держится. То есть человек как владеет собой? Это остановиться на полном скаку. Идет спор. Ты уверен в том, что ты прав. Доказать, вы знаете, многие пытаются кулаками, бранью, обвинениями, упреками. Тот, кто сумеет сдержаться, это очень-очень, это пример действительно высшего пилотажа. То есть не разбираться, кто прав, кто виноват, не добиваться, не стараться доказать свою правоту и неправоту другого. Объясняет тут Рамхаль, гайну,
шиква. А вот блима, это где-то в молитвах тоже использовано было?
Блима – это бездна. Бездна называется по-разному. В частности, одно из ее названий – это блима. Он объясняет так. Гайну, шиква, нит орер тив обехас, вегу бегидгабрут болем пив. Удивительная штука. То есть иногда человек оказывается в ситуации, когда он втянут в какую-то перебранку, он втянут в какой-то спор. Если он может затормозить, а не разбираться в пылу спора, кто прав, кто виноват, кто сильнее, кто слабее, это оказывается высший на самом деле... Высшая точка самоконтроля и результат работы над собой. А дальше то, о чем мы сказали, но должны сейчас разобраться. Омна. То есть, простите, он подчеркивает, что все-таки в природе человека есть этот гнев. То есть, если где-то, когда-то, при каких-то обстоятельствах человек взрывается, свойство это в нем существует. Приглушенная, ослабленная. Человек прилагает усилия над тем, чтобы это не прорывалось наружу. Но это существует. А вот любопытный пример, который вы сами сказали, давайте попробуем понять. Омна. Мидато шель Гилеля закен. Ола альколь эле. Это... Высота совершенно недосягаемая, то, что говорят о Гилеле. Шеквар ло хая макпид аль шум давар. Ве афилу гиторерут шель каас ло наасабо. То есть на самом деле ничто его не может вывести из себя. В нем нет ничего такого, что вызывало бы в нем гнев. Не потому, что он безразличен. Не потому, что он бесчувствен, простите. Не потому, что его люди вокруг не интересуют. Не потому, что ему, простите, да, на все наплевать. Совершенно нет. То есть иногда человек совершенно спокоен, потому что он знает, что это не к нему относится. Не его задели. Как мне это всегда нравилось... На иврите это существует, в русском языке, по-моему, тоже существует. Нет, нет, нет проблем, это замечательная вещь. Когда человеку говорят, я не имел в виду тебя лично.
Ничего личного.
Ничего личного, совершенно верно. То есть обидели, обругали, но совершенно ничего личного. Если человек так считает, да, то на самом деле ему действительно все равно. У Гилеля не так. Но вот сказано. Смотрите, как любопытно. Везеху вадай, ганакими накаас миколь вахор. Это пример удивительный, из ряда вон выходящий, когда у человека вообще нет свойства гнева. Мы не знаем, что было с Елелем, когда он был ребенком, когда он был юношей, когда он пришел из Вавилона в Эрец Исраэль и столкнулся с какими-то не очень симпатичными явлениями, как к нему относились, в чем его упрекали. Мы не знаем, как он реагировал. Но вот тогда, когда он был главой поколения, мы точно знаем, что его нельзя вывести из себя.
То есть вы допускаете, что до того он мог сердиться?
Я могу допустить, у меня нет доказательств.
Чего?
Могу допустить, что были что было свойство гнева, которое ему удалось искоренить полностью. То есть не только приглушить, не только уменьшить, но искоренить полностью.
У него была очень тяжелая жизнь.
Непростая жизнь. Очень. Но понять нужно вот что.
Это пребывание под снегом и всякой прочее.
Это, кстати говоря, испытание любопытнейшее. Вряд ли в этот период Гилель на кого-то сердится. Да, у него не было этой монетки заплатить за вход в учебный дом, и поэтому он не мог туда войти, но отказаться от того, чтобы учиться, он тоже не мог. Вот он находится на крыше. Там, кстати говоря, очень любопытно. Он якобы совершенно пассивен. Да. Решение принимают те, кто находится в учебном доме, принимают решение, что ради Гилеля стоит нарушить субботу. Эта история была в субботу. Но дело тут не в этом. Помните вот этот мидраш, всем известный? Приходит кто-то, когда Гилель, простите, перед субботой моет голову, и раздается этот вопль, кто тут Гилель. Глава поколения, видите ли, надо выяснить, кто тут. Он выходит. И задаются глупейшие вопросы, на которые Гилель дает мудрейшие ответы. Это интересный момент. То есть почему он не гневается? Вначале он считает, что человек задает вопрос для того, чтобы получить ответ. Это повторяется раз, повторяется два и повторяется еще раз. Ответы всегда по сути дела, кстати говоря. А человек убежден в том, что на эти вопросы ответов нет по определению. И можно будет посмеяться и сказать: а, это тебя считают мудрецом. Ты глава поколения, ты не можешь ответить, почему у таких-то широкие ступни, почему у таких-то вытянутые черепа. Или может ответить на все. Это удивительная вещь. То есть он знает на самом деле, что на любой глупый ответ можно дать глупый вопрос можно дать умный ответ. То есть человек убежден в том, что у него есть превосходство над Гилелем. И на этот вопрос он ответить не сможет. То есть знаменитые вопросы на засыпку. Когда человек сам не может найти ответа и убежден в том, что никто другой тоже не сумеет дать ответ. У Гилеля действительно, именно потому что, как Софа сказала справедливо, он много перенес в своей жизни. Он определенно умеет прощать, умеет оправдывать людей. Но концовка этого мидраша замечательна. Когда человек взрывается, не может сдержать свой гнев и говорит о том, что я из-за тебя проиграл такую-то сумму денег, Гилель совершенно спокойно ему отвечает: Гилель, стоит того, чтобы на нем проиграть столько-то. Почему? Что он сказал? Что он хочет оскорбить его? Никак нет. Он говорит ему: а теперь ты учись Ты заплатил за учебу.
Иди садись и учи.
Теперь пойми, на самом деле, как человек может владеть собой, как человек на глупые вопросы может давать умный ответ, потому что в конце концов и вопросы-то были достаточно разумными. Это наблюдение. Он видит группу людей определенную, почему у этих вот такое устройство, у этих такое устройство. Ты по правде интересуешься? Учиться надо. Ты хочешь знать, как не вспыхивать, как не раздражаться и как не заключать пари, на которых проигрывают большие деньги, тоже учиться надо. Вот это отношение Гилеля. Продолжает Рамхаль. «Вегине афилу лидвар мицва». А вот тут совсем интересный момент. «Афилу лидвар мицва изгируну зихонам ливраха». Шело лихос. Ой, это как? То есть только что мы говорили, ах, меня рассердили, ах, мне задали дурацкий вопрос, когда я не был расположен и так далее, перед субботой времени нет. Говорит удивительную вещь. И тогда, когда речь идет о заповедях, и тогда мудрецы нас предупреждают, и тут нельзя гневаться. Ведь у Гилеля были все основания разгневаться. Человек вообще-то заботится о том, чтобы он спокойно не начал субботу. То есть он рассчитывает на то, что удастся его вывести из себя. Ну какая же это суббота? Смотрите, как он объясняет. «Веафилу харав аль тальмидо, вехаав аль бно». ולא שלא יעשרם, אלא יעשרם ויעשרם, אך מבלי כעס. Интересный момент. Учитель на ученика, отец на сына. Когда они ведут себя недолжным образом, и мы знаем, что в обязанности учителя, в обязанности отца входит учить ребенка, наставлять ребенка. Оказывается, здесь мудрецы предупреждают не гневаться. Как можно не гневаться? Задается вопрос, что это значит? Не наказывать? Ответ он, наказывать, еще как наказывать, но как? Без гнева. Вот это интереснейший момент. Он сейчас добавит еще несколько, немножко дополнительную информацию. Почему нельзя, мудрецы четко говорят, что ни учитель, ни отец, это же относится к матери, не должны наказывать в гневе. Потому что гнев, мы дальше тоже это увидим, как, впрочем, и гордыня. Помните, как Рамхаль определяет гордыню? Слепота. Человек не понимает, не видит свои недостатки. Считает себя совершенно идеальным существом. В гневе тоже есть слепота. То есть, когда человек видит вещи не совсем адекватно, он не будет выяснять. То есть, теоретически ребенок сделал что-то, если наказывать его в состоянии гнева, то судить будут по внешней стороне дела, не докапываясь до причин, не выясняя, что при этом было, что именно происходило. Простите, я позволила себе явно такой неприличный пример, якобы переводя это дело в шутку с цепорой. То есть любую ситуацию можно представить по-разному. А еще в состоянии гнева, как человек видит это совсем, совсем сложный, сложный момент. Он убежден в том, что было то-то и то-то и то-то. Вот его слепота помешает видеть истинную картину. Но вот одну секунду. он объясняет вот что. То есть и так, это не значит, что нельзя наказывать. «Ки им легадрих отам бедереха ешара». То есть нужно действительно воспитывать детей, направлять их на прямой путь. «Вехакаас шеяр элахем и екаас гапаним вело каасалев». Опять же, это по методу Рамбама, который говорит о том, что гнев – это мощное средство. Когда по отношению к ученику или по отношению к сыну, отец обнаруживает свой гнев, это осуждение, это недовольство, это оценка поступка. Но что здесь сказано? Когда он обнаруживает свой гнев ученику или сыну,
без злости,
гнев его должен быть на лице, простите. Mm-hmm. Это то, что видят, mm-hmm. но не в сердце. А это очень сложно. То есть сделать вид, что ты гневаешься. И в то же время гасить вот этот гнев в сердце, который делает слепым. То есть использовать гнев в качестве инструмента, ну это вы прекрасно понимаете. Можно ребенку сделать 10 замечаний, он не услышит. Но если один раз, простите, рявкнуть, если рявкать постоянно, не услышит. Но если это бывает чрезвычайно редко, и он понимает, что он уже перешел все возможные границы, вполне возможно, что это полезная вещь. Но вот это определение, и у Рамбама оно существует, что гневаться для вида, то есть якобы требуются какие-то артистические, простите, способности. Не испытывать гнева внутреннего, который тебя ослепляет, но показывать свое недовольство, осуждение какого-то поступка, собственно, выражением твоего лица и так далее. Ве'амар Шлумо, аль тевахель берухаха лихос. Тоже интересная рекомендация царя Шлумо в Когелет. Как это понимать? Не суетиться.
Не суетиться?
На самом деле относиться к гневу серьезно. Не вводить себя в такое состояние, когда гнев будет единственным и возможным, собственно, выражением того, что ты слушаешь, того, что ты видишь. Бехала – это смятение. То есть, кстати, это интересно. То есть какое отношение к смятению имеет к гневу? Нам кажется, что это разные вещи. Бехала означает также поспешность. То есть, то, что я немножко намекнула. Иногда, когда человек чувствует свое бессилие, а иногда, когда человек чувствует свою неправоту, иногда, когда человек чувствует свою слабость, якобы отсюда тоже может вырваться вот эта вспышка гнева. То есть то, о чем здесь Рамхаль говорит, и ссылаясь на царя Шлому, что требуется самообладание. Вот это самообладание, оно не только в интересах окружающих, не только в интересах стульев, которые останутся целыми, но и в интересах самого человека, который не должен доводить себя до состояния опасного. Опасного, кстати говоря, для других, но опасного и для него самого. Интересно, Шломо объясняет, почему нельзя торопиться, почему нельзя допускать гнев. «Ки хаас бехек ксилим януах», простите. То есть гнев – это отличительная черта дураков. Но любопытно, что у царя Шлому и в Когелет, и в притчах ксиль означает дурака по собственному желанию.
Как?
То есть ксиль на самом деле, ксиль, тот, кто не хочет думать, тот, кто не хочет учиться, тот, кто не хочет себя контролировать. Вот это так он называет, это определенный вид дурака.
Это не типеш.
Типеш вообще нет у него этого.
У него нет, я знаю.
Но ксиль – это особая категория дураков. Это полная безответственность и нежелание себя менять ни с какой точки зрения. Нет, это самых, но это не имеет значения. Веомер. Что означает ксиль? Это тоже удивительная вещь. Кисла – это надежда.
Прошу прощения, а каф или куф?
Как?
Ксиль. Каф или куф? Первое.
Каф. Каф, да. Каф самых. Но сейчас не об этом идет. Видите ли, дурак по собственному желанию всегда считает, что и так обойдется. Вот как раз с надеждой у него все в порядке. То есть он считает, что ничего, как-то устроится, зачем напрягать себя, зачем думать о чем-то, зачем...
То, что на авось.
Чем отличается
от тиква? Это название одного и того же, но есть между ними разница. Кисла. И последняя цитата, которую приводит здесь Рамхаль. Киле эвиль ягарог каас. Тоже удивительная. Кстати, это из книги Иова. Эвиль – это тоже определенный вид дурака. Его убивает гнев. То есть это человек, который сам себе вредит. Веамрузихонам левраха. Бишлоша дворим хаадам никар. Но тут надо чуть-чуть уточнить. Это очень известное выражение. Что человека мы узнаем по трем вещам. Бекосо, бехицо, бекаосо. То есть это на самом деле это три, как будто бы три возможности узнать человека. Это кос, это, простите, алкоголь. Кис, это кошелек. Каз, ну, об этом мы говорим. То есть... Почему три эти вещи являются как будто бы лакмусовыми бумажками? Почему именно три? Не потому, что все три начинаются с буквы «Каф». Вообще-то буква «Каф» она интересная. Она вмещает хорошо. Но у нее есть выход, но она хорошо вмещает. Но что общего вы видите между алкоголем, между деньгами и между гневом? Почему человек узнается по трем этим вещам? То, что алкоголь и гнев действительно могут оказывать воздействие очень похожее, я с вами согласна.
А то, что говорят, что вина с ягнем, соль.
Ага, совершенно верно. Это на эту же тему. Что на самом деле, когда убирается тормоз, то практически проявляется то, что есть в человеке. Когда дело доходит до денежек, вообще-то человек тоже хорошо себя показывает. Гнев, все, что есть внутри, все, что человек скрывал, находясь в нормальном или полунормальном состоянии, простите, вырывается наружу, когда человек в состоянии гнева. Вдруг меняется его речь, меняется его поведение, меняется... Кстати, тоже очень любопытная вещь. Мудрецы говорят, что запрещено смотреть в лицо человеку, когда он гневается. То есть ты там можешь увидеть что-то такое, что лучше не видеть. Человек теряет, если это высшая какая-то, если это первый вот, это, вот этот вид, человек теряет человеческий облик. Но любопытно, еще полслова, я сейчас возвращаюсь. Интересно, что иногда дают любопытную такую рекомендацию. Скажем, она же имеется в Урхот Цадиким. Там сказано так, что если ты хочешь узнать человека, разозли его. Тогда ты будешь знать на самом деле, с чем ты имеешь дело, даже не догадываясь об этом.
И тот, кого ты разозлишь, тоже будет знать, с кем он имеет дело.
Если догадается.
Догадается.
Возможно. Возможно. То есть я не рекомендую на первой встрече парня с девушкой воспользоваться этим, этим советом, но любопытно, то есть что он имеет в виду? Что когда от, скажем, компаньоны, скажем, люди, которые должны доверять, доверять друг другу на все 100%. И не знают, можно ли. Кстати говоря, проверка может быть достаточно безобидной. Это не то, что разозлить оскорблениями, немыслимыми и так далее. А можно по-разному. Ну, в принципе, если мы знаем человека. Если мы точно знаем, что если я буду повторять одну и ту же просьбу
тогда
много раз.
Я его испытывать, если я его знаю.
А насколько вы его знаете?
Вам кажется, что
насколько
вы, знаете,
вы, насколько, вы мож, насколько вы можете его практически знать болезненную точку человека можно. По предыдущему опыту. Но я бы не решилась сознательно пользоваться, собственно, таким, таким способом. А потихоньку, ну да. Мы немножко, все-таки буквально несколько слов, но мы затронем вопрос, который очень важный вопрос, который называется кин-а, зависть. Кин-а. Вы знаете, что на иврите это зависть и это ревность. Любопытно, что и гордыня, и гнев с ревностью и завистью определенно, определенно связаны. Сейчас мы будем говорить о зависти. Но все-таки я скажу еще буквально что-то, не останавливаясь слишком на этом, но я думаю, что напомнить вам стоит. Это то, что называется канай. Это поведение, поведение Пинхаса. Это пророк Илияху. Это интереснейшие примеры, которые мы можем видеть. До сих пор мы говорили о разрушительной силе гнева. Есть ситуации, когда гнев необходим, но человек может быть уверенным, что, в общем, для него это будет опасным. Если вы задумывались, но наверняка задумывались над двумя вот этими образами, над образом Пинхаса и над образом Илияху, есть мидраш, который говорит, что Пинхас и Илияху это одно и то же лицо, это одно и то же свойство. Что для них характерно? Они не гневаются из-за того, что с ними происходит. Они не за себя. Это на самом деле, потому что они не могут выдержать вот то оскорбление Всевышнего. Это та ситуация, но тут надо понять чуть-чуть глубже. Дело не в том, что кто-то из них полагает, что Всевышний, простите себя, не может защитить. Но это не возможность жить в такой ситуации, в таком мире, когда происходит Хилуль Ашем. Это то, что Илияу говорит прямым текстом. Удивительно. И Пинхас это делает. Причем и тот, и другой знает, что они рискуют своей жизнью. Вот тот гнев, истинный гнев, очень-очень непростых ситуациях. Помните, что касается Пинхаса, сказано, что старейшины хотели его наказать, но не наказали. Почему? Потому что Всевышний с ним заключил завет мира. То есть Всевышний признал его правоту. Всевышний признал то, что Пинхас своим поступком спас многих людей. Илияу этого же добивается. Что ему удается, это уже другой вопрос. Ситуация тяжелейшая, конечно. Но теперь все-таки чуть-чуть.
Имеется в виду на Кармеле, что ли, на Кармеле?
Нет, это вся жизнь Илияу, которая описана в книге царей. Все то, что он переживает за ту жизнь, которая описана там. Можно также себе представить, что это не все, что с ним происходило. Хакина, гамги, эйна, эла, хесрон, едия, весихлют. Здорово. То есть зависть – это, опять же, не что иное, как отсутствие знания и глупость. «Ки эн хамекане марвиях клюм ле ацму, вегам ло мавсид ле мишеху митканебо». Это первый любопытный шаг. Завистник никогда не выигрывает для себя, то есть нет пользы для себя. Кроме того, он не причиняет никакого вреда тому, кому он завидует. То есть почему завистник завидует? В чем его глупость? Он считает, что он отстаивает свои интересы. Он считает, что он борется за правду. Ему положено. С самого начала, подчеркивает Рамхаль, он ничего от этого не выиграет. Но тот, кому он завидует, ничего от этого не проиграет. Удивительная штука. Вейно, погодите, дойдем до Айнара. Вейно эла мавсид ле ацмо. Наоборот, он поворачивает эту формулу. Эйно эла мавсид ле ацмо. וכמאמר הכתוב שזכרתי, ופוטה תמיד קנאה. Это же любопытная вещь. Это цитата из Иова, то есть это не терминология царя Шломо, но достаточно любопытная вещь. Сначала Рамхаль говорит так. Завистник ничего не выиграет, тот, кому он завидует, ничего не потеряет. Повернул эту формулу. Вред завистник причиняет только себе. То есть, видите, здесь переход очень, очень любопытный. Со ссылкой на книгу Иова, где сказано, что то есть поте – это пети. Это человек тоже неразумный. Это человек... тоже дурак определенной категории, его убивает зависть. Это человек, который не сознает свою ограниченность. Мы увидим дальше интереснейшие формулировки. Человек видит, что другие добиваются большего, что другим лучше, что другие успешнее. И не задается вопросом, как мы увидим в дальнейшем, как они этого добились, чему это может меня научить. Но самый простой выход из этой ситуации Это зависть. Это когда? Когда человек не сознает на самом деле свои ограниченные возможности или какие-то другие свойства своего характера. Вы умна. Еш миша сихлюто раба кольках. А че им ир эле хаверо эзе това. Ит ашет бе ацмо. Ва ит аг ва ит стаэр. А че афилу хатовот ше бе ядо ло яниху ми цаар ма ше ху роэ бе яд хаверо. Ва ху ма ше амар алав хахам. У рекав ацамот кина. А это уже, конечно, царь Шломо. Начнем с самого конца, и я сейчас быстро подойду к началу этого предложения. Царь Шломо интереснейшим образом характеризует зависть. Это гниль в костях, это тлен в костях. Кости – это то, что дает устойчивость человеку. К чему приводит зависть? То, на чем ты стоишь. То, на что ты опираешься, на самом деле это рухнет. Как оно рухнет, это мы должны будем посмотрим дальше. То есть то, что должно было тебя поддерживать, на самом деле ты сам это губишь. А теперь мы вернемся к началу этого предложения. Что есть люди, которые глупее описанного выше. В чем их глупость проявляется? Когда они видят у кого-то что-то хорошее, человек чего-то добился, что вызывает это у завистника? Тревогу, вызывает скорбь. А вот самая интересная точка. При этом то, что есть у самого завистника, полностью лишается смысла. Помните замечательный пример Романа, когда он приходит домой и говорит, рассказывает всем, кто знает об этом, о своем богатстве, о своих многочисленных детях, но что он говорит, когда он видит Мордехая, все это для него ничто. Вот это самый любопытный момент. Завистник не обращает внимания на то, что есть у него. Даже если он знает, как Аман, о своем богатстве, о своей славе, о своей власти, зависть на самом деле отравляет ему жизнь полностью. Почему? О, это интереснейшие мидраши по этому поводу есть. Есть несколько интереснейших объяснений, которые вы наверняка тоже помните. Там момент вот какой. Вы скажете, что то, что разрушает Амана, это ненависть. Это син-а. Есть тесная связь между ненавистью и завистью. Как правило, это существует. Есть интереснейшие мидраши, которые говорят, что когда-то Аман был конюхом на конюшне, в конюшне у Мордехая. И вот то, что он был когда-то конюхом, а вот этот был его хозяином, вот та зависть, которая была когда-то, сейчас она трансформируется в ненависть. И странные вещи. То есть мы достаточно часто видим, как эти два свойства друг друга поддерживают. Любопытно, что в антисемитизме вы можете различить несколько пластов. Это ненависть, это зависть, это вражда. Там много-много других каких-то пластов, о которых мы не слишком догадываемся, но вместе это взрывоопасная смесь. Наверняка с этим сталкивались. Я не помню, я вам рассказывала или нет, но у меня был 100 лет тому назад замечательный пример. Я в институте училась с одной девицей. Был такой период, когда на Украине заботились о национальных кадрах. И из деревень привозили в институт, несмотря на то, что, понятно, экзамен они сдать не могли, но принимали, все замечательно, хорошо. Эта девица была немыслимой антисемиткой. Это девица из деревни. Когда моя подружка имела несчастье выйти замуж за еврея, она ее преследовала жестоко. Однажды я совершенно случайно услышала разговор. Эта антисемитка с какой-то своей подружкой общалась. И честно ей призналась, что она выйдет замуж только за еврея. Почему? Потому что он не пьет и деньги домой приносит.
Это
и не бьет.
Совершенно великолепно. То есть как ты можешь ненавидеть того, за кого ты хочешь выйти замуж? То есть это все вместе. Это и зависть, и
логики никакой.
И ревность, и все, что... Понимаете, какая штука? Там есть логика, но логика, честно говоря, патологическая.
Ну, вот я говорю, это непонятно.
Это правда. Мы здесь остановимся, и мы продолжим дальше вот этот вопрос, вопрос зависти, который будет достаточно интересно разобран здесь. Все какие-то подводные течения, все, чем это вызвано, к чему приводит и так далее. Да, пожалуйста.
Я, кстати, про карман не очень поняла, чтобы понять. Значит, вот три, да? Вот эти есть. В каком плане?
Это отношение к деньгам.
А?
Отношение к деньгам.
Нет, я понимаю отношение к деньгам, да. Но, например, как это выражать, скажем? Я там у кого-то, например, там попрошу взаймы, не знаю, там. Или как это выражать?
И этого мы не знаем.
А, это
мы можем попросить взаймы у человека, который не может это сделать.